Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Привет. Давайте побудем в тишине, и я помолюсь. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, помоги мне быть максимально честным, открытым со всеми людьми, которые находятся здесь в комнате, и теми людьми, которые будут слушать эту запись. Помоги мне положить весь мой опыт у их ног, и если что-то будет для них полезно, дай им готовность этот опыт взять и использовать в своей жизни. Аминь. Вот. Итак, давайте поговорим о сексе и деньгах. Или о деньгах, о сексе. В книге «Анонимные алкоголики» есть инвентаризация четвертого шага. И одна из частей инвентаризации посвящена сексу. Вот, это страница 67. Книги «Анонимные алкоголики», второй параграф. Сейчас маленький отступ. Вот там вот, где регистрация, лежат листочки. Листочки лежат. И там есть, можно взять ручку. Если есть какие-то у вас вопросы, которые вы стесняетесь спросить, ну, вслух там, то вы можете их записать, а через час или полтора, когда сессия вопросов будет, я их прочитаю и как-то что-то прокомментирую. Вот, если же у вас нет такого стеснения, вы можете их задать. Итак, 67-я страница, теперь о сексе. Многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему. Итак, на этом я людям делаю паузу. Как вы считаете, что означает фраза, что многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему? Как можно, во-первых, что мы будем пересматривать?
Взаимоотношения с
противоположным. Нет. Тут написано «пересмотре наших взглядов». Да, наших взглядов. Мы будем пересматривать наши взгляды. Что такое наши взгляды? Нет, что такое по сути наши взгляды? Да, да, все, что мы думаем, весь наш опыт. Все, ну, взгляды – это прежде всего наше мышление. Про наш опыт мы тут инвентаризация дальше. Ну, то есть, взгляды – это прежде всего все, что мы думаем. Как можно пересмотреть наши взгляды? Технически, только их написав. Ну, мы не можем что-то пересмотреть, если мы это не напишем. Потому что, когда мы что-то пишем, тогда у нас появляется возможность просто посмотреть на это. И вот я даю людям задание, возьми ручку, лист, и как часть сексуальной инвентаризации, напиши все, что ты думаешь про секс. Про секс, отношения, противоположный пол, себя в этом разрезе. Это примерно выглядит как тезисы. Например, родителям нельзя рассказывать про мои отношения. Вот у меня мои родители, помню, поймали меня на том, что я не ночевал дома, я вылез через форточку. И вот папа, мама, две сестры, и вот прям такое, типа, где ты был? И я как партизан молчал. И потом через полчаса вот этих я сказал, у меня есть девушка, да. И вот они уже думали, там, что я ворую, что ты куда-то. И вот я не мог им сказать, что у меня есть девушка. Потому что мне казалось это очень постыдным. Да? Почему так произошло? Там, потому что я не видел, чтобы мои родители хоть раз в жизни целовались, обнимались или как-то проявляли себя как мужчина и женщина. Вот, но это второстепенно. Нужно просто написать. Там, с родителями нельзя общаться на тему секса и отношений. Дальше там. У меня, там, не знаю, если у мужчин часто взгляды по поводу члена. Там большой член, маленький, толстый, красивый, некрасивый, что угодно. У женщин тоже все взгляды по поводу своего тела. Там я красивая, некрасивая, красивая грудь, плохая грудь там, и так далее. По поводу себя внешне, в сексуальном плане. Дальше можно выписать. Там у женщин все мужики козлы, там, всем мужикам нужен только секс. Там. у мужчин там, ну там я хочу, у мужчин там, там все фантазии, там хочу переспать там с тремя негритянками, хочу, Бог меня накажет за мои фантазии, да, мастурбировать плохо там, да, порнографию нельзя смотреть, если я буду мастурбировать, я буду быстро кончать в постели. Ну, короче, нужно написать все, все, все мысли про секс, вот прямо тезисами. Вы, одно из наблюдений, которое вы сразу начнете делать, что у вас есть очень много противоположных мыслей. С одной стороны, и жене хочу быть верной всю жизнь, с другой стороны, хочу и с девчонками там, со всеми подряд. С одной стороны, осуждаю там гомосексуалистов, с другой стороны, там мысли про секс, я не знаю, с козочкой, коровкой, там, хз. Вот. Либо же у вас был такого разного опыт, да, и у вас там страх, что кто-то и узнает. Страх, что кто-то узнает, что у меня был гомосексуальный опыт. Страх, что кто-то узнает. Ну, это я слышал человека. Одна девушка рассказывала, что в детстве или что-то, что кошка лизала ей клитор, а один парень давал лизать член собаке. Причем, блядь, там такая собака. Ну там такая собака реально, что вот она в состоянии откусить мне ногу. Ногу, вот где берцовая кость. Это самая огромная собака, которую я видел. И я просто говорю, блядь, как тебе не было страшно это сделать? А он говорит, просто пьяный был, курил. Он подошел, руку облизывал, я ему член поставил. Ну, то есть, и там страх, что кто-то это узнает. Смотрите, я оперирую опытом других людей выборочно и в том случае, что если этот опыт никаким образом не повлияет на этого человека, то есть вы никто не узнаете об этом и это никак не заденет этого человека. То есть, поэтому это такого. Я говорю про примеры, что опыт самый разнообразный бывает, да? Вот, поэтому нужно написать. Когда я это первый раз написал, то там у меня были там. Я некрасивый, у меня прыщи там и так далее. А я потом, когда это все начал пересматривать, вдруг оказалось, что тема прыщей у меня была с 15 где-то до 23 лет. На момент написания этот вопрос решился. Ну, то есть я к дерматологу пошел, то есть у меня уже не было прыщей. Но я по-прежнему про себя думал, что меня не будут любить из-за того, что у меня там прыщи. Я думаю, почему у меня есть до сих пор эта мысль, если я уже 2 года как с этим вопросом решил, да. И я увидел, что очень много почти всех моих мыслей, которые в первый проход я так делал, это упражнение, они о том опыте там, 15 лет, 16, 18 и так далее. Поэтому нужно выписать все взгляды на секс. Когда я людям это говорю, если у них есть какие-то отношения, муж, жена, парень, девушка, я предлагаю писать на отдельном листке бумаги и максимально, ну, чтобы эта информация не попала к партнеру. То есть, если инвентаризация по злобе и страху, тоже не стоит тетрадки свои разбрасывать, чтобы другие люди читали. Потому что у меня был опыт, там, я в больнице лежал, лежит тетрадка, папа, сам на столе, папа подошел, такой, открывая там первые претензии по злобе, папа. И мама, мама говорит, ха-ха-ха, папа говорит, что ты смеешься, ты, блядь, вторая в списке. Вот. Но, тем не менее, не надо разбрасывать просто вещи свои так, чтобы они другим людям, особенно... Вот тема сексуальной инвентаризации, это упражнение, это не нужно информировать других людей по этому поводу, потому что может задеть. Написано, мы пытаемся быть разумными в этом вопросе. Сойти с правильного пути очень легко. Мнения людей по этому вопросу очень разные, кто-то придерживается крайних взглядов, подчас доходящих до абсурда. Одни, и тут дальше, одни хоть предлагают там диету из переперченных блюд, другие постную, кто-то давай секса побольше, кто-то чтобы только секс, только чтобы для оплодотворения женщины. Есть религиозное течение, я не помню, как называется, что там женщину просто простыней накрывает, и там остается маленькое отверстие, там, чтобы член вошел в вагину, и все, вот это вся сексуальная жизнь, как бы, да. Ужас, да, слеза такая потекла. Но Тут, ну, то есть у разных людей стежки в голове по-разному, и вам очень будет полезно, если вы увидите, что у вас там в голове, да? Вот. Сам факт даже этого написания, просто когда, а потом, когда вы эту информацию, вы в пятый шаг принесете и поговорите со спонсором, прочитаете. Очень часто я просто пишу уже там через полгода, год инвентаризацию, тоже пишу и вижу, что отпадает. Просто, ну, отпадает этим, не становятся неактуальными. Абсурдные некоторые вопросы. Одно направление предлагает питаться исключительно пресной пищей, а другое рекламирует диету из перченных блюд. Причем в одной и той же голове. В одной моей голове иногда у меня мысли по поводу секса вообще там давай вперед. Иногда там типа, Бог накажет. И дальше важные наблюдения, которые я прям людям говорю, чтобы они подчеркнули. Анонимные алкоголики, написано «мы», то есть анонимные алкоголики, и я как олицетворение спонсора для человека в анонимных алкоголиках для вас, мы говорим, мы хотим оставаться в стороне от этого спора. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. У всех нас, кто сидит в этой комнате, есть сексуальные проблемы. Если бы их не было, мы не были людьми. Вот, то есть у всех, то есть... Я не осуждаю вас ни за ваши фантазии, ни желания. Ну, здорово. То есть у меня этого полные пригоршни. Вот. У меня, ну, я понимаю, допустим, что у меня, допустим, либидо, ну, желание флиртовать, секса, ну, выше, чем у многих других, ну, мужчин, да. Вот. Но я этим раньше не делал, там, флирт, там, общение, потому что мне страшно было. Ну, у меня не было опыта. И вот тут было огромное внутреннее страдание и конфликт. Я хочу, но не могу. Ну, и вот я поделюсь просто, я как этот опыт развивал. Эту способность я развивал как опыт. Ну, как просто навык. Вот, дальше здесь есть ряд вопросов по поводу, какие нам предлагается вспомнить каждое свое отношение и ответить на ряд вопросов. Где мы были эгоистичными, нечестными, беспардонными, кого обижали, вызывали ли ревность, подозрение, горечь, поступали плохо, как нам следовало вести себя. То есть просто мы выписываем список всех людей, с кем у нас были отношения, и отвечаем на вопросы. Зачем нам это сделать? Для того, чтобы мы увидим, что... Эгоистичными мы были практически всегда в одном, нечестными в одном и том же. У нас одни и те же ошибки. И эта информация нужна для того, чтобы в будущем строить нормальные отношения. Я в какой-то момент трезвости сделал такую вещь. Я выписал список вообще всех женщин, которые мне когда-то нравились. Вот начиная со школы, вот с ранних классов, я выписал... И их там получилось где-то больше 100 человек. Ну, я сейчас не говорю, что кто с сексом у меня был, а именно просто привлекал. Я вот кого вспомнил, кто мне нравился. И я просто посмотрел на этот список, и мне было интересно увидеть общие закономерности, да, что в нем было. И я увидел, например, такие вещи, что большинство этих женщин были старше меня, как и моя мама старше моего папы. Большинство из этих женщин я... Как сформулировать? Не уважали меня. То есть большинство этих женщин, которые меня включало, они неуважительно ко мне относились, как моя мама относится к моему папе. Большинство из этих женщин я вкладывал в них ресурсы, ну вот внимание, цветы, подарки, вот, а им вообще пофиг было, как моей маме на действия папы, да. Папа в какой-то момент своей жизни просто перестал это делать, потому что, я маме дарю подарки, и когда твои подарки чуть ли не при тебе могут передарить, ну, типа думаешь, нафиг этим заниматься вообще. Потом большинство женщин, которые меня привлекали, были склонны к разного рода неврозам, ну, каких-то такие стрёмные немножко. Ну, то есть склонны к депрессиям, склонны к истерикам, склонны к каким-то разным вещам, как и моя... мама, ну, в отношении папы, то есть, да. Вот. Потом большинство из них курило, тут не было совпадения. Алкогольная или наркотическая зависимость. Моя мама, я не думаю, что она алкоголик, но она тяжелый пьяница. Она иногда пьет больше, чем ей нужно, и когда она не трезвая, она начинает, вываливать все, что у нее там в голове. Все, все вот это. Но она не алкоголик. Ну, ей, она... просто ей не надо пить. Вот. Иногда она так не... Иногда она не пьет много. Просто, да. Но вот, когда пьет больше, это пипец. Потом тема добиваться. Вот я добиваюсь прям... Добиваюсь ли я женщину? Это вот добиваться. Вот. А ответ никакой. Вот еще важный момент. Переписка. Тоже идеальная женщина раньше для меня, чтобы хер знает где живет, чтобы малодоступная, чтобы у нее, ну, чтобы просто жить в фантазии, переписки, да. И еще такой интересный пункт. Участие в изменах. То есть у нее либо муж есть, либо были, да, либо парень, либо какие-то незаконченные отношения. Вот, я вот проанализировал вот эти больше 100 человек, и вот, вот большинство из них там старше, склонны к истерикам, неврозам, депрессиям, сигареты, алкоголь, я заваливаю их подарками, ответа нет, я стелюсь перед ними, отношения у них там какие-то незаконченные. Вот, это типаж, это вот меня включает, ну прям вот, включает, заводит. И проанализировав вот эти все вещи, я сейчас просто часто задаю вопросы. То есть старший, курит, не курит, алкоголик, не алкоголик, неврозы, депрессия. Ну, то есть прохожусь по списку и понимаю, что я не хочу, ну, я не хочу строить отношения с таким человеком. Вот, и у меня сейчас есть четкое разделение. Отношения, с одной стороны, секс, флирт, романы, с другой стороны. Вот. Для отношений у меня есть понимание девушки, которую я хочу для отношений, которая младше меня, которая, у нее нет ребенка. Младше почему? Потому что Потому что женщины объективно стареют быстрее мужчин. И когда вот в партнер женщина чуть младше мужчины, или ну, более младшая, то это ну, взросление не так заметно. Ну, это, по крайней мере, так, как в тех, той литературе, которую я опирался. Да? Вот. Чтобы вы поняли, у меня самая большая разница в сексе у меня была с женщинами. Мне там 25, ей 45. Мне там 23, ей там 37. Ну, то есть, я имею опыт, секса с более взрослыми женщинами. То есть, и поэтому, имея этот опыт, я понимаю, что отношения, семейную жизнь, там, я хочу строить вот с другим типажом. Вот. Дальше, еще такая тема по поводу возраста. Я просто анализировал эту тему, медитировал, общался с людьми. Я понял, что я в женщинах искал маму. Я искал маму, а не партнера. Маму, которая будет говорить, что она меня любит. Маму, которая будет заботиться о меня. Вот, искал маму, а нормальные женщины ищут мужа, ну, мужчину. Они не, ну, а психованные такие женщины, к которым, ну, я стремился, они тоже ищут детей себе. Ну, для женщины нормально искать мужчину, а не какого-то ребенка, ну, инфантильного, ну, мужчину. Вот. И, парам-пам-пам, дальше, что-то я выпал. А, так вот. Поэтому я разделяю тему отношений и тему секса. Вот, вот тут отношения, тут секс, флирт, романы и так далее. Первые 5 или 6 лет трезвости я жил на таких убеждениях, что я об этих убеждениях узнал, когда написал свои убеждения, да, что нет смысла заниматься сексом с девушкой, или вообще на свидание ходить, если я не вижу, что я с ней проживу всю, ну, типа, я с ней женюсь и проживу всю жизнь. Вот, то есть я, то есть вот просто на свидание можно пойти только с той девушкой, которая есть шансы, что вот мы всю жизнь с ней проживем, а тем более сексом. В итоге такой херни в голове. У меня было много лет, мне 22, 23, 24, 25, 26 лет, мое тело нуждается в сексе. Как мне потом психолог говорит: Коля, а ты вообще думал, что сексуальный инстинкт один из базовых человека, как инстинкт самосохранения, потребность там, в еде, сне. Вот у тебя, когда сперма выделяется каждые там, 72 часа, она влияет на вообще на твое настроение, на твой взгляд на мир там, и так далее. Мужчина, который эякулировал, кончил, да, и мужчина, который нет, это два разных мужчины. Взгляд мужчины на женщину до секса и после секса – это два разных взгляда двух разных мужчин. Да? Я не знаю, как у женщин, да? Я говорю сейчас про мужчин. Вот. Но для меня это было открытие. Открытие того, что я вообще ничего не знаю ни про секс, ни про себя, ни про сексуальность. Почему? Потому что я на эту всю тему учился где? В притонах, с другими алкоголиками, наркоманами. И вот поэтому у меня в голове... А, и в порнофильмах. В порнофильмах, где вот такие члены, где там они часами там сексом занимаются. А мой друг мне недавно сказал: Коля, ты не думал вообще, что в порнофильмах это вообще кино? Ну ты вот типа, ты ж не веришь, что Годзилла вот реально там существует, да? Ну ты, он говорит, ты что, не понимаешь, что вот в порнофильмах они монтаж там, да, что вот склейки там, да, ну там разных планов, да, типа, что ты вот, ну, в принципе, вот то, что ты смотришь в порнухе там какое-то, да, то это как бы оторвано от жизни вообще. Типа, ну это как фантазийный, как, ну, Гарри Поттер, он там тоже палочкой, типа, ну, короче, ну, типа... Ты пример берешь, ну вот ориентируйся, ну, на художественный вымысел. Вот. И поэтому это тоже меня повлияло, что а где же брать эту информацию, новую какую-то, более качественную? Я начал ее брать, слушая, мне понравился, есть спикер Равин Ашер Кушнир, это еврей, он там, Равин, он там, еврейский взгляд на мир. Мне он понравился просто как спикер. И он рассказывал еврейский взгляд на семью, на отношения, на детей, на секс и так далее. Там я слушал, кто там, Тарсунов и еще какой-то чувак, лектор Веды. Ведический взгляд на мир, на жизнь, на секс, на отношения. Я слушал разных людей, не алкоголиков, да, на тему вот, кто такой мужчина, женщина. Вот. Потом я тему пикапа начал изучать. Для многих пикап это как... Какое-то злое, плохое слово, да. Но это то же самое, как нож или пистолет. Ну, один человек приготовит еду, там, другой, там, я не знаю, медведя убьет, там, защищает детей, да. А другой человек этим ножом порежет всю семью и перестреляет полшколы, да. То есть это просто инструмент. Пикап это просто мужское образование, как вести себя с девушками, как знакомиться, как общаться, как вообще... вызывать, ну, там, тему доверия, да, там, как вот прикасаться к девушкам. Ну, то есть, я просто эти лекции прослушал и подумал, что такое в школе должно вообще проходить. Вообще, как мальчику пригласить девочку на свидание, ну, вот я вам расскажу, пиздец, как я пригласил первый раз девочку на свидание. Я попросил своего друга сказать девочке-однокласснице, что она мне нравится, и не хочет ли она пойти со мной на свидание. И мой друг, хороший друг, он к ней пошел, она отказала мне через него, а потом посмеялась своими подругами с меня в школе. Ну, это пипец. Ну, почему я так произошел? Потому что папа со мной на эту тему не общался, нигде не видел. В порнухе в основном, уже на этапе, короче, где в постели, в фильмах, ну, художественных, там тоже такая тема, главный герой не описывает свои мучения, страхи, вот подойти, да, там как-то все вот красиво, да, а в реальности почему-то мне страшно. И вот всю эту информацию в разных источниках я черпал, и вот эту тему пикап. Потом я начал еще интересоваться такое направление тантра, это, ну, мужско-женские отношения, практики. Короче... Все только слышали тантрический секс, но на самом деле это просто одно из ответвлений. Тантра это набор практик, где мужчины взаимодействуют с женщиной. Там, возьмите за руки, посмотрите женщине в глаза. Там, посмотрел 30 секунд в глаза, подержался. Поменяйте партнера, там, 30 пар, допустим. И ты к другому человеку взял за руки, посмотрел в глаза. Да? И вот так вот там прошел. Потом обнимите человека. Да? Что вы чувствуете с этим человеком? Потом обнимите другого. Ну, то есть, просто практики, направленные на то, чтобы ты, ну, не боялся, короче, другого человека. Вот. И таким образом у меня начал формироваться другой взгляд, более нормальный, взрослый на этот. Когда я выписал вот эти тему взглядов, ну, во-первых, когда вы их выпишете, у вас сразу станет понятно, с чем можно работать. Вот, я выписал, и я понял, что я даже я дискомфортно себя чувствую, даже я в зеркало не могу посмотреть на себя голым. Вот, у меня нет не было идентификации прямой, что вот мужчина, да, слово член я не мог вот выговорить. И, ну, или говорил так, там, хуй, и просто в анекдоте. Но вот именно как, что я мужчина, у меня есть член, да, то есть это часть моего тела, да. У меня есть также попа, руки, да, есть женщина, у которой тоже вот тело. То есть, и вот точно так же там попа, грудь, я не знаю, волосы, уши, это одна часть, часть одного тела. Ну, то есть вот просто тело, и нет постыдных, нет этих... И это бы все был процесс, когда я тоже, когда я посмотрел на эти взгляды, вот свои больные, которые вот написаны, когда я инвентаризацию вот эти прописал, у меня появилось видение вот этого больного, да, взгляда. Я начал формировать новый. Это довольно длительный процесс. Поэтому на данный момент я могу с девушкой, даже флиртуя, сказать, ты знаешь, вот, ну, я хочу, чтобы ты четко, точно, ну, понимала, что у меня нет цели там отношения строить с тобой. Если тебе подходит, что мы на свидание сходим, какой-то флирт, может быть, секс, там, может, ну, то есть я не знаю, то есть какое-то вот общение, я могу дать тебе как мужчина, но вот я не могу дать тебе отношения. Удивительная вещь, что оказалось, что многие девушки тоже не хотят за меня замуж. Им тоже хочется просто на свидание пойти, почувствовать себя женщиной, пофлиртовать и просто провести прикольный вечер. Одна из тем, которые вот в пикапе мне донесли, и еще один человек, который вот спрашивал, моя знакомая, которая знала о моих проблемах, говорит, пойдем я тебе подведу к чуваку, у которого бабы вокруг него просто вьются. И я с ним разговариваю, он мне говорит, слушай, ну у тебя такая есть зацикленность именно на сексе, с одной стороны, и на одном человеке. Вот как будто бы тебе понравился один человек, и ты прям вот его опекаешь со всех сторон. И ты вот, если тебе он отказывает, ты начинаешь страдать. А ты просто начни общаться с девчонками. Вот просто вот флиртуй, общайся, знакомься, без цели переспать с ними. Из вот этого всего общения, ну, ты будешь видеть сразу, кому ты нравишься. Ну, это сразу видно, они хихикают, улыбаются тебе какие-то. Вот кто... Тебе нравится, если ты, они тебе нравятся, там, в какой-то можешь сделать еще вброс, там, что-то хихихаха, анекдот. Там, она этот, и дальше ты можешь там пригласить уже на свидание, пообщаться и так далее. Вот, ну, элементарно, вот я в Сахалине, на Сахалине был, и вот мы кофе покупали, две девчонки. Я там, девчонки, говорю, а чем вот тут молодежь, вот, как вот тут вообще вечера проходят? Там говорят, а скучно, там ничего нет, там ничего не интересно. Я говорю, а куда входят? Ну, в такие клубы, а, там туда-сюда. Я потом, о, слушайте, у меня там история была. И просто там 30 секунд, минуту пообщался, взял кофе, мы сели. И я чувствую себя кайфово. Ну, вот просто кайфово, потому что зачастую на меня смотрят, я куда-то езжу, если вот типа такую тему семинаров, смотрят, блядь, робот какой-то я там, да. Ну, не понимая, что вообще я мужчина с потребностями, желаниями. Иногда мне фигачат там, будь моим спонсором. Я пару таких девочек, я знаком, говорю, ты представляешь, девочка там с четвертым размером груди мне, будь моим спонсором. Ну, мы похихикали, ну, я не с целью ее осудить. Я ей пишу, слушай, ну, я бы с тобой на свидание реально сходил бы, я ну, не смогу тебя спонсировать, да. Вот, просто сорян. Да, вот. И парам-пам-пам. Вот вся эта работа, которую я последние несколько лет провел, она привела к меня к спокойному. Вот в книге «Анонимные алкоголики» написано на 68-й странице. В третьем параграфе. Только Бог может быть судьей в наших сексуальных взаимоотношениях. Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Мы считаем, что некоторые люди фанатичны, столь же фанатичны во взглядах секса, столь другие распущены. Мы избегаем крайности в мыслях и советах. Чуть-чуть выше написано. Иначе говоря, мы решаем сексуальные проблемы, как и все остальные проблемы. То есть, если вы, я знаю, что есть женские тренинги, где женщин ну, рассказывают, как вести себя по-женски. И я видел, что женщины, которые реально этим занимаются, вот она не красавица, но просто вот чувствуешь себя, что рядом женщина. Она вот комплименты там, и вот она, ну вот ведет себя, вот чувствуешь рядом женщина. А бывает девушка красивая, но она не понимает, как пользоваться вот этой красотой своей, как себя вести, да. И точно так же, как мужчина может расти в навыке быть мужчиной, так и женщина может расти, но сознательно расти в навыке быть женщиной. Вот, и поэтому бывают, конечно, перегибы в этих штуках, вот, но в любом случае как-то выравнивается. Вот, дальше тут еще написано на 68 странице во втором параграфе. Мы помнили, что наши сексуальные возможности дарованы нам Богом, и поэтому являются благом. Это благо, вот. Которым нельзя пользоваться легкомысленно и эгоистично, но к этому также нельзя относиться с презрением и отвращением. То есть это Бог нам дал это благо, но мы можем его испохабить, использовать как оружие. Как я не помню, где это взял, у какого-то спикера, он говорит, если вы занимаетесь сексом не ради удовольствия, что-то не так. Если вы занимаетесь сексом, чтобы привязать к себе человека, если вы занимаетесь сексом, чтобы убежать от страха, если вы занимаетесь сексом, чтобы сманипулировать человеком, чтобы он вам что-то купил или что-то сделал, это неправильно. То есть вы просто этим, ну, флиртом, это надо просто для удовольствия, а не для того, чтобы использовать как манипуляцию этот. Женщины, в принципе, могут легко вот крутить мужчиной вот так. Вот. И многие из них так и делают. Вот. Поэтому я. А, раньше еще у меня один из взглядов, который был неправильный. Я смотрел на женщин как прям ангелочки, которые. Мой папа обижал мою маму сильно. И вот у меня с детства было вот такое ощущение, что я никогда в жизни не буду таким, как мой отец. И вот из-за этого убеждения, которое я прописывал, да, я был таким мужчиной, на которого вот ноги скинула и поехала, да. И в итоге я выбирал женщин, которые мной манипулировали. Я выбирал женщин, которые я был неинтересен, да. И эти женщины хотели, наверное, рядом с собой видеть, быть мужчину, а не какого-то раба там или, Короче, у Достоевского где-то фраза мне моя знакомая показала, говорит, что у женщины есть некая потребность быть подчиненной, покоренной. Ну, то есть, чтобы мужчина как бы был лидером, доминировал, чтобы вот мужчина все-таки направлял, да. Ну, вот, и несмотря на то, что мне бывает страшно, но это мой опыт. Там я слушаю, чувак по пикапу говорит, просто вы можете просто ради интереса, там с девушкой малой знакомой даже, типа сказать, а можешь меня в щечку поцеловать? И я просто ради интереса делал, и она раз и делает. Я охерел. Типа, вы можете, там они называют это калибровать, можете калибровать девушку, просто ей говорить что-то делать, если она вот вас слушает, делает, значит это один из показателей, ну, глубже симпатии. И просто там общаясь, слушай, а может вот так вот в ладоши похлопать? Она так хлопает, ей самой интересно, что ты там, ну, образно делаешь, да? И ты понимаешь, вот она тебя слушает. И вот, вот такие вещи, вот это все, что я рассказываю, это не лекция в разрезе анонимных алкоголиков. Это более, ну, это просто, это опыт, который я много лет собираю. Вот. Но чтобы вы не подумали, что у меня прям лепестками урос, летом я даже заплатил чуваку, чтобы он меня потренировал. Вот он мне там под запись какие-то вещи там. И у меня в ТРЦ мы вышли, он говорит, вот тебе задание, подходишь и просто останавливаешь женщин. Вот тебе нужно подойти, вот так вот руки выставить, остановить и сказать, привет, как дела, там что такое. И у меня атака паники была. Ну вот я прошел, вот атака паники, просто сердце вот такое, и я чуваку сказал, все, не сегодня, я не могу. Он говорит, типа, ну ты же деньги заплатил, чтобы я тебе помог выработать навык. Я говорю, я сейчас вот просто в таком состоянии, что меня очень сильно, атака паники. Кто испытывал атаку паники, то ты вот в этом состоянии ничего не слышишь, ничего не видишь, какое там знакомство. Вот. Но я потом успокоился, проанализировал. И сейчас понимаю, иногда у меня получается клево общаться, иногда нет, важно настроение, выспанный и так далее. Вот. И в итоге, если подвести черту к тому, что я сказал, каждый из вас может выполнить задание, изложенное в книге, сначала написать взгляды, посмотреть, какие у вас есть, проанализировать ваши прошлые отношения, да, и у вас уже будет информация, как не стоит поступать. И в книге написано, дальше мы пытаемся выработать здоровый сексуальный идеал будущей сексуальной жизни. И вы можете написать, как я, вот, ну, у меня есть вот на данный момент есть вот такой идеал представления, с кем я хочу отношения, тема секса, вот, отдельно флирт, романы и так далее. Вот. И дальше есть некий кодекс чести. Типа, если у меня есть желание с девушкой отношения строить, я должен до первого секса сказать, что я хожу в анонимный алкоголик, или там, и у меня есть опыт наркотиков. Это очень важно. Я знаю девочку, которая пришла в Аланон из интеллигентной семьи, и говорит, вот ее парень, муж и отец уже ребенка, забыл ей сказать, что он алкоголик и наркоман. И она об этом узнала только, когда говорит, муж тут уже колется там героином, опием, бухает, и я просто в ахуе. Ну, то есть она познакомилась с человеком, который не пьет, не курит и музыкант. Прикольно, ну, это хороший, ну, со стороны хороший кандидат на то, чтобы быть мужем. Она дирижер хора, короче, да. Хорошая пара, да, и тут такой поворот. Вот, поэтому женщины должны понимать, ну, кто перед ними. На меня некоторые обижаются. Я не сторонник отношений в анонимных алкоголиках. Именно отношений. Ну, у меня есть болезненный опыт у многих, ряда других людей. Вот. Но если вы хотите его обрести, вперед из песни. Я говорю, я говорю, отношения и секс разные вещи, да, флирт, свидание и так далее. Вот, если другая женщина, даже ходящая в анонимный алкоголик, если она трезвая достаточно, там, обсудили мы, я могу на свидание сходить. Но вот я стараюсь максимально этого не делать. Но иногда бывает, включается физиология, меня включает просто, и вот есть влечение, да. И если еще женщина подбросит в топку дровишек, то очень сложно молиться, медитировать, Боже, там, и так далее. Отец Мартин, был такой член анонимных алкоголиков, вот он говорит, когда эмоции вступают в борьбу с разумом, эмоции всегда побеждают. То есть, если вам страшно, сколько бы вы себе не рассказывали, что собачка маленькая, гавкает негромко, она на привязи под замком, если вам страшно, то вам страшно, да? Если вас включает тема секса, то нужно, ну, там, больше усилий. Короче, вот, куда-то сейчас. Если у вас вопросы... Вот мы можем вот на тему секса какие-то реальные вопросы, секс, отношения, я с радостью вам отвечу на опыт. Проститутки, у меня был опыт проституток, ну такое. Тут еще есть такая фраза, иначе говоря, мы решаем сексуальные проблемы, как и всякие иные проблемы. Погружаясь в медитацию, мы просим, когда мы написано «просим Бога», это молитва, подсказать нам, как нам быть в каждой конкретной ситуации. Правильное решение всегда найдется, если мы хотим его найти. Господи, твоя ли воля, чтобы я пошел к проститутке? Я молился, отвечаю так. Мне назначили встречу на 2 часа дня. В 12 я пошел на собрание. И снова помолился. Позвонил, и она говорит, у меня тут такие какие-то семейные обстоятельства. Можно переменить встречу? Забавная фигня, я говорю, нет, не надо. Вот. И тогда у меня ничего не было. Но потом, спустя какое-то время, я снова был сам. Например, и меня уже так голову натопило, другой парень в анонимных алкоголиках говорит, Коля, что ты ебешь себе мозг? Ну, иногда у мужчин такое состояние наступает, что мастурбация не помогает. Но ты вот мастурбируешь, а вот возбуждение вот это глубокое не уходит. И вот нужно заняться сексом. Вот. Я понимаю, что мы читаем ли книжки, вот там размышления, как это видит Билл, как он там все принимает. Но забавная фигня. Вот я помню, мы читаем разные книжки. И тут написано, например, беседа 1960 года. Да? И вот я знаю, что в 1960 году Биллу было где-то 25 лет трезвости. И ему было где-то лет 60-65. И вот Чак Чем... Ну, то есть, многие люди ссылаются, а Чак Чемберлин так говорил, а вот Билл Вилсон так, а вот в книге так. Я вот просто начал задавать вопрос, кто это говорит. И я понимаю, что тут написано письмо 1966 года, где Билл там что-то рассказывает. Это размышление там 70-летнего мужчины с 30 годами трезвости. Вот как я могу натягивать, пытаться на себя с 2-3 годами трезвости опыт человека вдвое старше меня. И этот. И поэтому там письмо 64-го года. Там, как я могу натягивать на себя опыт человека, у которого жена есть последние 20 лет, и там 5 детей. И он не понимает, что такое воздержание от секса, там, ну, какое было у меня. Ну, это разные вещи. Поэтому это выглядит, может быть, неправильно. Ну, я вот рассказываю, типа, не так, как обычно все говорят. Но я рассказываю, как оно было у меня, как оно есть. Потому что это тот опыт, который часто упускается. Вот. И дальше тут написана тема, что иногда мы можем сбиться с пути и снова поступать неправильно. И написано в книге, значит ли, что мы должны начнем пить. В книге написано, что все зависит от нас и наших мотивов. Если мы сожалеем о случившемся, ну, например, мы снова залезли в отношения с женатым там, человеком. И как это так могло произойти, мы же даже об этом знали. Там, да? И написано, если мы сожалеем о случившемся, и честно хотим, чтобы Бог нам помог, то мы получим прощение и послушаем для нас хорошим уроком. Если у нас нет сожалений, то мы наше поведение продолжает причинять вред другим, то мы наверняка начнем пить. Это наш опыт, это не теоретические рассуждения. Месяц-полтора назад я переспал с девушкой-новичком. И вот это ошибка. Я о ней сожалею. Как только, ну, если бы была возможность этого сделать, я бы не сделал. Но она была из разряда людей, на кого у меня вот сразу вот это сексуальное включение, да. И мы когда прогуливались, и я там какой-то вброс сделал там на хихихаха про секс, а она мне ответила тем, что ну да, я тоже недавно представляла, как мы сексом занимаемся. Все, планка логики падает. Конечно, надо было позвонить спонсору до того момента, рассказать, а не после. Я рассказал после и несколько раз. У меня потом, какие у меня страхи включились, что там она, может быть, не протрезвеет, бросит анонимные алкоголики. Если она расскажет, это повлияет на мою репутацию. Там, блядь, репутацию алкоголика, да. И если несколько человек на моей домашней группе, которые вот с радостью уцепятся за эту тему и начнут ее раскручивать, да, только вот дай повод. На некоторых группах в Фейсбуке, ВКонтакте, только вот выложи эту информацию, и там хайп начнется пипец. Вот, и я об этом уже говорил и в Кондопоге, и на Сахалине, и здесь. И я вот по-моему, вчера говорил, что тем, чем серьезнее ошибка, которую я совершаю, чем я стараюсь, чтобы больше людей про нее знало. Ну, то есть, вот это один из принципов, да. Поэтому я обсудил с моим спонсором, с моими друзьями, с человеком в Питере, с которым мы гуляли. И я помню, ну, и у него реакция была такая, как у меня когда-то, такая, типа, категоричная, черная, белая, там, да. В Одессе прикольная фраза есть, анонимные педофилы, типа, мужчины в трезвости, которые соблазняют новичков. И я эту прикольную фразу на группе, ну, у нас говорил, вот такая. И, бля, она смешная, пока ты не встреешь в такую ситуацию. Вот, она вот просто перестаешь улыбаться, думаешь, заебись, вот я именно уже влетел. И поэтому это мой опыт. Я вам предлагаю задуматься над таким дефектом характера, как осуждение чужих дефектов. Это такая смешная штука, вот у Бога чувство юмора, что как только я начинаю осуждать чужие дефекты с мыслью, что я такого никогда не сделаю, это вот вопрос, Бог такой, в натуре? Иди ко мне, родной. Вот, и поэтому у меня такой дефект характера, влечение к там, замужним, он начал особо проявляться после того, как у меня подспонсорный был, у него жена и любовница, и он... И обе знают друг по друга, и, короче, у меня был первый опыт, что я, первая реакция осуждения была. Вот я, ну как так, это неправильно, вот. И вот через неделю после этой мысли я встретил девушку, где целый год пытался, ну, мутить с девушкой, которая отношения есть. Вот, что еще? На начальном этапе трезвости у меня были проблемы с тем, что я быстро сильно кончал во время секса. И целые практики есть, каким образом это можно удлинять этот удлинять акт. Да? Наблюдение за дыханием. Есть книга «Даосские секреты любви», где прям поэтапно описано и для мужчин, и для женщин, как вот, если есть такая проблема. Вот. Но в основном я часто людям говорю, что вам нужно, возможно, обратиться к сексопатологу, психологу. Ну, то есть заняться этим вопросом отдельно. Потому что это вопрос, которым можно и нужно заниматься. Это важная штука. Вот. Потому что мы можем долго тут про духовные принципы, помощь другим, но если вот такая квадратная голова... Вот, и с этим вопросом ничего не делать, то иногда помогает, а иногда не помогает. Вот молитва, медитация, мастурбация. Ну, это правило 3М. Мне в начале трезвости говорили, вот правило 3М. Ты что, не знаешь правило 3М? Или что это за правило 3М? Молитва, медитация, мастурбация. Попробовал первое, второе не помогло. Всегда есть запасной аэродром. Вот, и прам-пам-пам.
Положительные примеры есть, когда два члена АА создали семью?
Существует... Ну, именно про двух членов АА я не знаю. А про мужчину и женщину АА, это шутка, но я не мог не пошутить. Мне понравилась недавно шутка, что типа британская пара много лет пытались забеременеть, ничего не получалось, всех врачей, и в итоге услышали где-то в Сибири, короче, шаман, который, чудеса творит. Они его нашли, объясняют через переводчика, что вот как они старались, и в больницу ходили, и искусственное оплодотворение пробовали. А он им говорит, мужики, вы что, охуели? Какие дети? Ну, это такое... Я спокойно отношусь к гомосексуалистам и людям, имеющим гомосексуальный опыт. Я принимал пятые шаги, порядка 80% людей, кто делал пятый шаг со мной, имеет разного рода гомосексуальный опыт. Это имеется в виду не только отношения. И часто в зале начинают переглядываться. Раз, два, три, 8 из 10. Ты и я у нас нет точно. У этих... Ну, гомосексуальный опыт может быть в форме фантазии, просмотра порнографии, навязчивых мыслей, там, показывали члены в детстве, кто-то кого-то трогал, был прямой сексуальный контакт, и там давали, минет делали бомжам, там, один человек говорит, я просыпаюсь пьяный, друг целует член, я говорю, бля, братан, что происходит? Он говорит, бес попутал, короче. Разного рода опыт есть, и вот моя... Очень часто я, когда пятый шаг с человеком принимаю, иногда даже в форме юмора вот какие-то штуки раскрывать, чтобы помочь человеку расслабиться. Что такое происходит, и поэтому не запариваться. Вот, я спонсировал гомосексуалиста какое-то время. Вот. И вот он тоже мне как спонсор уделился о своих проблемах в отношениях. Короче, мне было сложно, реально. Не то, что противное отражение, я просто реально не понимал, ну вот, что ему помочь. С другой стороны, удивительная вещь. Я был в Казахстане, где мне человек, который меня там приглашал, рассказывал вещи, я охерел. Оказывается, у них в стране мусульманство, и в полный рост есть многоженство. Причем вот прямо, глубоко корнями, то есть там... И вот мне человек рассказывал о том, что вот он сейчас в процессе с женой, чтобы, ну, обсуждает, чтобы он взял вторую жену, член анонимных алкоголиков. Я просто озадачен. И вот, меня это удивило. Я вот, типа, даже обдумать не это у него. И вот он, типа, уже рассказывал, я жил, вот, там, общался, вот его жена там, у него дети. И вот он с ней обсуждает, типа, вот этот вопрос, что, а там у них, вот эта иерархия целая, жен, короче, вообще женщина в этой семье, там, у них, там, мама умирает, какая-то женщина становится главной женщиной, вот там среди там младший брат, старший, ну такая, короче, целая штука. В итоге я понял, что вот этот мой мир категоричный, который раньше был черное-белое, правильно, он еще расширился, да, что тут у людей вообще в масштабах страны, в масштабах этого мировоззрения, это вообще нормально. Ну, то есть, вот это вообще нормально, что ты можешь официально иметь несколько там жен, да, там. Хотя, может, я не знаю, может, нельзя официально. Да, короче, если вы поедете в разные страны мира, по поводу секса очень разные заморочки у людей. И вот если вы будете думать, что вот только так, а не так, приедете в какую-нибудь африканскую страну, на группу анонимных алкоголиков придете и начнете там рассказывать, как у вас в России, отношения. Они удивлятся. У нас, типа, в 13 лет уже в полный рост там шпилевили. Вот. И, короче, о чем я говорю? О том, что если вы вот эту вот даже элементарно практику сделать, выписать все взгляды по поводу секса, выписать ошибки в основном в отношениях, которые были, да, и напишите, чего вы хотите, куда стремиться. Часто в медитацию можно взять, там, Боже, избавь меня от этой мысли, там, что я некрасивый, да. Вложи, какая правда по поводу этой ситуации, да. И вот каждую мысль, которую, вот это убеждение, Бог какие-то заберет, какие-то останутся. Вопросы есть у вас?
Да.
Давай.
Я вторая.
Да.
Очень часто я слышу, вот у меня еще года трезвости для отношений. Вот у меня уже год трезвости.
Ага. Я опираюсь полное в своем выздоровлении только на книгу «Анонимные алкоголики». В этой книге нет никаких временных дат по поводу отношений, год, трезвости там, вот, и так далее. Эта тема с каких-то реабилитационных программ пришла, в которые анонимные алкоголики не имеют непосредственного влияния. То, что я людей прошу, пожалуйста, пока ты не сделаешь четвертый шаг, пока мы не напишем вот инвентаризацию, не встревая в какие-то отношения, потому что зачастую проблема не в отношениях. Люди срываются не из отношений. Проблема в том, что человек начинает залипать в отношения и перестает там на собрания ходить, перестает отзванивать, перестает делать программу. Проблема, люди срываются не из-за того, что на свидания ходят или сексом занимаются. Они срываются из-за того, что программы перестают делать. Молиться перестают там. У меня подспонсорный был, извините, жвачку взял. Короче, он с девушкой встречался, и вот он программой занимался, она выходит, и он из-под дивана достает тетрадку, книжку, и там типа только слышит, ключ проворачивается, под диван закидывает эти. Я ему говорю, тетрадку, книжку, она даже не знала, что он, у него проблемы. Знаете, как эта девушка узнала, что ее парень зависимый, когда он украл у нее сумку в срыве. Вот. И этот парень перестал работать со мной по программе, потому что у него времени на работе много занимало. Он мне говорит, у меня работа, вот девушка, нет времени. Через год, когда он пришел вообще выгнали с работы, с дома. Я говорю, ну слушай, Димон, ну у тебя есть отлично же, у тебя работы нет, которая мешает, девушки нет, которая мешает, денег нет, ну все, можно выздоравливать. Вот, и как, если вы пропишете инвентаризацию свою, вот эти взгляды на секс, вот эти ошибки в отношениях, то вам станет понятно, ну, типичные ваши ошибки, и следующие отношения могут стать более здоровыми. А могут не стать, могут точно такими же. И вы в этих отношениях на практике получите опыт всей той теории, которую вы записали, что действительно не стоит начинать отношения с таким человеком, так, потому что вот я 100 раз начинала и снова 101 раз ничего не изменилось. Вот. У меня больше негативного опыта, на самом деле, чем позитивного. Но я вижу динамику позитивную. Вот.
Да, когда ты проработал свои отношения с этим девочкой, у тебя потом поменялось, ну, вот как чутье на других женщин, более здоровых.
Непонятно, это ты что... говоришь, типа, как я тебя оцениваю или нет?
Нет.
А, нет?
Нет, совершенно нет. Мне интересно, у меня есть определенный типаж мужчин, я бы не хотела больше увлекаться.
Да, но первый надо этот типаж знать в лицо.
Я знаю, да. Что про этот типаж,
да.
Хорошо.
Я в него подхожу? Нет? Хорошо. Почему очень жаль, наоборот, хорошо?
Мне интересен твой опыт, когда ты...
Блин, а мне, видишь, мозг, мне интересен твой типаж. Я не могу не пошутить. Если мы сейчас шутить не будем, на третий день семинара мы тут сейчас помрем.
Это же как бы на уровне
да.
физиологии.
Да.
Мужчину видишь,
да.
и уже что-то там происходит.
Ты продолжаешь яму копать. У меня все. А я вот, ты смотришь на меня, что-то там происходит.
Да, мне интересно, поменялось ли у тебя вот на уровне телесном, ну, вот какие-то чувства поменяла или нет? На более здоровую.
Есть ли надежда?
Ты продолжаешь включаться на женатую?
Да я понимаю вопрос. Я не тупой, я понял вопрос с первого раза. Я просто продолжаю. Я чувствую, есть энергия. Вот энергия погнать, пошутить в этом вопросе. И не пошутить нельзя. Нет, нельзя, это надо напрямую. Смотрите, первый раз, когда я действительно я помню этот момент, какая девочка была. Я был на фестивале «Палаточный городок», и напротив меня палатку разбила девочка с 2 детьми, курящая. И я вот сразу палатку ей давай помогать, давай там обкапывать, что-то там помогать. И вот, и вдруг, то есть я осознаю, это вот, точно, ну, вот этот типаж, да. И физиологически вот меня включило. Вот, ну, я первый опыт, я понял, что у меня есть прекрасная возможность в этой лабораторных каких условиях этого фестиваля, то есть это проработать. И я сознательно от нее отдалился. Ну, сознательно. То есть у меня был опыт, когда я стою на перроне, жду поезд и понимаю, что вот есть сейчас девочка, которая у меня, я там ей офигенный на Новый год подарок подарил, она ничего мне не подарила, там, я там и так, и сяк, вот, и я чувствую, что один шаг до депрессии, и я первый раз в жизни сознательно все ей пишу, что я думаю, что нам нужно прекратить общаться, вот, и иногда у меня получается выпрыгивать, иногда нет. Я езжу регулярно несколько лет на разные фестивали, которые они построены на такой тренинговый фестиваль. То есть мы живем в палатках, там едим, и вот постоянно мастер-классы за мастер-классами что-то происходит. Туда интересные люди, которые занимаются саморазвитием, приезжают. Прикольная тусовка. И вот меня периодически... Все, я залипаю на человеке. И последние несколько лет мне нравится использовать такую медитацию Ха'опона'опона. То есть это такая мантра, она у меня почему-то очень хорошо работает в таких. То есть я говорю, Боже, она, кто не знает, это 4 убеждения, утверждения. Боже, пожалуйста, прости меня, я сожалею, я благодарю, я люблю. Я говорю: Боже, пожалуйста, прости меня за то, что я снова залип на девушке, которая там не отзывается на меня, там, вот такая, такая, такая. Я сожалею, прости меня за то, что я вкладываю эмоциональные, духовные, физические, ну, энергию в этот, ну, потому что у меня тратится внимание мое, какие-то подарки, какие-то действия. Ну, то есть, вот, разные уровни этого. Физиологии и не физиологии. Ну, то есть, духовное, не духовное. Я говорю: я сожалею о том, что я залипаю снова на девочке этой и не вижу красоту твоей природы, которая вокруг, которая, вот это общение я теряю. Я сожалею о том, что я не смотрю, не вижу интересных девушек, которым я интересен, а залипаю именно на той, которая вообще мне не ответит. Да? И потом я говорю: Боже, спасибо тебе за то, что я на этом потрясающем фестивале, я так жду каждый год этот отдых, мне так нравится. То есть я говорю: Боже, я тебя люблю. И так несколько раз пропускаю, удивительная вещь, как только я перестаю энергию вбрасывать в эту ситуацию, ну, это реально как будто бы магия, появляется другой человек, которому я интересен. И вот я уже начинаю просто переключаться в эти отношения. Вот, у меня, я был женат. И вот у меня с супругой до нашего вот совместного проживания, то есть я перестал мастурбировать, фантазировать на других девушек и смотреть порнографию. И всю сексуальную энергию в этих отношениях я отдавал моей супруге. И потом, когда она уехала, я рассказывал, то есть тут на границе, тут такая делюга, то есть все, она физически уехала, и я продолжал сохранять ей верность, не смотрел порнографию, не мастурбировал. И я потом в Питер, когда прилетел и с ней пообщался, я понял, что наши отношения закончились. Ну, как я понял, она встретила меня в аэропорту, вот реакция, она меня 2 месяца не видела. И потом мы встретились в городе с ее подругой, которую она видела позавчера. Вот она, подруга, она была рада видеть больше, чем меня, которую не видела 2 месяца. И вот, и в этот момент я понял, что отношения закончились. И я потом сознательно начал смотреть порнографию, мастурбировать, чтобы эмоциональную связь разорвать с ней. Ну, то есть вот, для меня, кстати, очень важный момент во всей теме флиртов, романов и отношений, завершать их. Ну, то есть, ну, я завершаю, ставлю точки в отношениях. То есть, никакой тянучки, недосказанности у меня в отношениях нет. То есть, все, отношения закончились, роман закончился. Я эмоционально, физически, финансово разделен, сепарирован с человеком. Потому что бывает такое, что если длительные отношения у людей, то потом эти люди добирают у своих бывших партнеров финансы, типа добирает внимание, добирает там приедет что-то порешаемые вопросы, там комплименты. Ну, то есть, и, кстати, это одна из вещей, которые я увидел в теме залипания на женщинах в отношениях. Это по поводу типа включать или нет на типажи. Я в августе познакомился, по-моему, с 8 или 10 девочками подряд. И в какой-то момент, оказывается, у них есть отношения. Вот подряд. Думаешь, да, блядь, я что, проклят, короче. Причем вначале все нормально. Общение, хихихаха. Они берут от меня то, что им интересно. Прикосновения. Я занимаюсь телесными практиками. Это формат там фестивалей телесных, да. Все отлично. Только мы доходим до каких-то более сексуальных штук, там. И хуяк, они вспоминают в этот момент, что у них есть какие-то отношения, да. И я говорю: окей, все, я на этот момент перестаю вбрасывать энергию туда. То есть раньше бы я бы продолжал вбрасывать, то есть, ну, сейчас я понимаю, что есть женщины, которые, я думал, ангелы, да. Но они просто эгоистично берут у меня то, чего они не получают в тех отношениях, где общаются. Я интересный собеседник, у меня классное чувство юмора. Я реально классно массаж делаю, прикосновения. Ну, то есть, ну, я классно целуюсь. Ну, то есть, у меня есть много, как у мужчины, навыков прокачанных, которые я сознательно в последние, ну, годы развиваю, да. Даже то, что я сейчас вот выступаю, я использую весь свой опыт. Я и в ораторскую студию ходил, в театральную, участвовал там на сцене, ну, спектакли ставили. Там я обучал, ну, там, в психологии учился. Ну, то есть, у меня есть богатый богатый-богатый опыт разных всяких прикольных штук, которые я могу интересно сделать в отношениях. И девушки берут эти, ровно то, что не получают в отношениях своих, и ничего мне не дают, и уходят в свои отношения. И я ни с чем остаюсь. Как только я это понимаю, что это не отношения, а это просто в одну сторону, я перестаю этим заниматься. Вот. Есть такая тема в анонимных алкоголиках 100 на 0. Популярная штука. Ты типа должен в отношениях отдавать 100, человек 0. Мы только отдаем. Это в моем случае херня. Это не работает в моем случае. 100 на 0 это всегда для меня был путь в депрессию. 100 на 0 работает, если два человека духовно заряженных работают, и они оба вкладываются. Если же, и это не 100 на 0, это 100 на 100. Это два человека, которые просто им нравятся друг о друге заботиться, и они знают, что им, если они перестанут что-то делать, заболели, да, и ничего не будут делать для партнера, их партнер будет давать им так же самое 100. То есть 100 на 0 имеется в виду, что не вести эти календарь, типа, просчет. Но по большому это счету это не 100 на 0, это 100 на 100. Если это действительно 100 на 0, кто имеет такой опыт, что ты вбрасываешь энергию, а это как в пустоту. Ты даришь девушке цветы, она даже спасибо не скажет. Как может девушка энергию, ты подарил мужчине цветы ей, как может девушка вернуть эту энергию? Обнять, улыбнуться, сказать, ты такой молодец, приготовить обед, я тебе приготовлю. Ну, я недавно просто в гости пришел к девочке, она мне как в ресторане подала эти пасту с морепродуктами и этот, реально, как в ресторане, очень красиво. Вот, просто она могла просто, вот она для меня постаралась. И вот это проявление того, как девушка может. И поэтому вот, если я вижу, что это 100 на 0, я не играю больше в эти игры. Вот. Банальный пример, очень часто я могу с кем-то общаться, флиртовать с девушкой и ради интереса в какой-то момент перестаю что-то делать. Отправлять смс-ки или звонить. И очень легко, ну сразу проявляется, на чьей энергии мы катим. Если мы на моей энергии катим, то день, два, три, никакой смс-очки, звонка, нифига. То есть, я может в больнице лежу, реально. Я себя спрашиваю. Неужели там другой человек взрослый не пишет смс-ки, не звонит своим друзьям, близким, там, да? Это значит, что если она не звонит, значит, я не важен ей. Ее действия звучат громче слов. Сейчас, секунду. Точно так же я в какой-то момент стал с моими родителями. Мои родители, я им все время звонил. Потом, когда у меня нет сейчас ресурса и желания, я и не звоню. Они мне говорят, почему ты нас забыл, ты нас не звонишь. Я говорю, вы взрослые люди. Вы, если захотите со мной пообщаться, берите, звоните. Ну, вот. Иногда, ну, короче, если у меня нет настроения, я уже себя не ломаю, как я раньше. Раньше я себя реально ломал. Это, сука, духовно, надо папе и маме звонить. Вот мне плохо, но вот я должен. Там Гриша рассказывает, что он маме каждый день звонит, там, и так далее. Я вот буду. И я так делал. Но сейчас. Если мне плохо, я могу не звонить. Иногда я не звоню своим родителям для того, чтобы не расстраивать их, ну, что мне плохо. И тоже вот, мне папа говорит, что ты не звонишь? Я говорю, па, ну вот я неделю валялся дома, смотрел сериалы один за одним и ничего не мог сделать. Ну, мне просто больно, ну, зачем тебе это? Вот, да.
Когда происходит такое, что ты чувствуешь, что вы, ну, там, только на твоей энергии.
Еще раз. Да.
Ты, ну, просто перестаешь это делать, не говоря человеку об этом, или как-то это все равно озвучивается, и вот это тоже не понимаю. То есть ты если перестаешь что-то делать, и потом все, извини, там нам не по пути. Или как-то все равно есть какой-то разговор, объяснение там, ну, вот, да.
Граница,
да, получается. Нужно же озвучить.
Это ваш выбор, если я заинтересован в человеке.
Где начинается пиление, да?
Вот это... Смотрите, я никого вообще не пилю. Я человеку не звоню и не начинаю говорить. Я вот тут эксперимент провел, и ты его провалила. Оказывается, ты плохая всякая, потому что я тебе не интересен. Я никаких претензий, я просто спокойно понимаю, что если бы я был интересен, ну, действия какие-то были бы в мою сторону. Смотрите, мы не фантазируем на тему «если», мы говорим про какие-то конкретные примеры. Вот. Если, поверьте, если я лежал в больнице, я не помню, были у меня отношения или нет, я в больнице лежа, если я в сознании, я могу смс-ку отправить, написать. Я лежа в больнице, письмо могу написать, фантазию проявить. Ну, просто написать письмо и потом его отдать. Вот, клево, написал письмо. Ну, то есть, я на себя натягиваю. Когда мне что-то или кто-то интересен, я становлюсь очень творческим, очень настойчивым. Я найду время. Если на меня не находят время... Раз, два, три, вот он показатель. Я могу поменять встречу, работу, отказаться, не пойти, найти время, позже, ну, прийти, поспать поменьше. Ну, то есть, я могу найти время. Я хочу быть в отношениях, если мы говорим про отношения с человеком, который тоже найдет на меня время. Если мы говорим про флирт, роман, секс, какие-то... Да, про потрахушки, ну... то ок, это нет никаких претензий. Если мы говорим про отношения, то почему бы объективно не сказать, что в этих отношениях другой человек использует меня, а я нахожусь в этих отношениях, потому что мне страшно, что не найду другого. Это первое. Второе, не надо натягивать все, что я говорю, на себя 100%. Если вам комфортно в отношениях, где вас не любят, если вам комфортно в отношениях, где вас прессуют, если вам комфортно в отношениях, где вас игнорят, если вам комфортно в отношениях, где вы пишете сообщение, вам не отвечают, хотя видно, что прописано, если вам комфортно в отношениях, где вы звоните, вам не перезванивают, если вам комфортно в отношениях, где вы заботитесь человека, он про вас забывает, если вам комфортно, в книге написано, что это, может, у вас сексуальная фантазия доминировала, чтобы вас, ну, подавляли, и вы удовольствие получаете от того, что вас эмоционально пиздят. Ну или физически. Ну я ж не знаю ваши сексуальные пиздец. Если у вас вот такая штука, у вас вот такая штука. Я рассказываю просто про себя. Про то, что я запарился в какой-то момент трезвости вбрасывать свою энергию, творчество в людей, которые, ну, не интересуют, которые не ценят это. Вот. Я хочу быть с теми, кто ценит. Сейчас, секунду. Я ответил на вопрос?
Можно к этому? А вдруг женщина ждет инициативу, например, она же не должна первая проявлять,
Вот, видите, пересмотрим взгляды на эту проблему. Мужчина должен проявлять инициативу. Возможно, ну, то есть это взгляд. Вы можете просто ради интереса попробовать сказать: чувак, ты мне интересен, прояви инициативу. И все. И посмотрите, как будет мужчина дальше реагировать. Да? Просто вот экспериментально. Тут такой интересный момент, что с кем-то кто-то недавно рассказывал, что вот она в школе смотрела на парня и хотела пообщаться с ним, и не пообщалась. Потом там 20 лет спустя этот чувак говорит: слушай, ты мне так нравилась, но вот я боялся к тебе подойти. Она говорит: пиздец, а я так хотел, чтобы ты подошел. И в итоге у одной были мысли, что мужчина должен подойти, у другого мысли, что она недоступная и к ней не подойти. И вот они прожили свою жизнь по-другому. Поэтому вы можете экспериментировать. Да. Сейчас, Ира. Как я, как аукцион. Да. 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 Бывшая. Да. Да.
Какие-то трудности, да, возникли вот в процессе, то, о чем мы не договаривались, и так далее. Вопрос. Что бы ты, какие ошибки ты получил сейчас?
То есть, да, сейчас перед тем, как жениться на девушке, я бы спросил ее тему наследства. Вот у меня есть папа, мама, дома вот в городе Запорожье есть такой дом, и скорее, ну, мой папа хочет на меня его наследство переписать. Вот, спросил бы, какие у нее, ну, положения, там, братья, сестры, вот, там, квартира, да, каким образом мы планируем эту тему делить, это будет частью семьи или у каждого свое, вот, я бы в идеале даже это прописал в виде брачного договора, вот, я бы спросил, ну, как мы будем жить, вот, зарабатывая деньги, вот, ее зарплата, моя зарплата, как это будет происходить, как мы... Есть разные варианты. Общие финансы – это один из вариантов. Есть разные варианты финансового этого. Мой друг говорит, вот, жене, я говорю, все, что ты заработаешь, твои карманные расходы, я покрываю еду, квартиру, вот, питание, вот. Я не запариваюсь твоими деньгами, делай, что хочешь. У кого-то по-другому. То есть я бы... Вот тема накопленных денег. Накопленных денег, совместных покупок, совместной жилой, нежилой недвижимости. Как это будет делиться? То есть обсудить. Вот это все стоит обсудить на этом берегу. На этом берегу. Потому что мы в лодку прыгнули. Знаете, один из скандалов, который у нас произошел. Я лежал в больнице, с пункцией мне брали. А, и вот тоже лечение. Смотрите, нам на свадьбу подарили деньги. И моя супруга говорит, давай поделим эти деньги сейчас, потому что тебе предстоит лечение серьезное, которое вот стоит денег. И я не хочу, короче, чтобы типа из моих денег это лечение оплачивалось. Я ей говорю, нихера, ну, потому что основную там $1500, там, что мой папа подарил, ну, 100 тысяч рублей, и это был большой. И я беру деньги на лечение. Вот, на вот все. А остальные деньги мы делим пополам. Ну, то есть, нихуя себе поворот, да? Мы не обсудили на том, да, в начале. И потом еще тема... А, лежу я в больнице, вот эту пункцию, и со мной спортсмен. Там, два или три раза чемпион. Медалист Олимпийских игр, и у него там 2 или 3 квартиры по Киеву, по-моему, 3 или 4, даже вот такое. И он тоже про проблемы с алкоголем рассказывал, я ему книжку подарил. И я уже себе фантазирую, что этот чувак протрезвеет, и вот там год трезвости ко мне подойдет, Коля, ты изменил мою жизнь, у меня несколько квартир, хочу тебе подарить. Ну, потому что он не купил ни одной квартиры, ему все квартиры подарили, типа, за как спортсмену, да? И я Наташе говорю, супруге, типа, прикинь, вот, чувак, а вдруг он потрезвеет, и он мне квартиру подарит. И она такая, почему тебе, нам? И мы начали эту тему вот так вот разматывать, и это был реальный конфликт. И я говорю, нихера себе, почему это нам? Сейчас, секунду. Она мне просто, мы начали эту тему обсуждать, она говорит... Типа, у меня есть в Питере квартира, вот это моя квартира. Ты вообще на нее, чтобы у тебя никаких мыслей. Но потом, когда наследство будет от твоих родителей, это наше наследство. И вот эта квартира, которая, если тебе подарят, тоже наша. Я говорю, блядь, а где логика? Почему это квартира в Питере твоя, а наследство моих родителей наше? Но она говорит, ну мне же папа типа до свадьбы ее подарил, а тебя может быть наследство уже после свадьбы там. Ну то есть, и в итоге, смотрите, если бы она, я вообще за то, чтобы все пополам. Вот за, но когда она мне озвучила, что вообще про квартиру там в Питере даже не думай, я как бы паритетные условия. Ну типа, окей, если квартира в Питере твоя, тогда извини, наследство там тоже мое, да. Ну, у меня был вот такой вот взгляд. И это пример вот того, что не поговорили. А надо было поговорить. И в результате того, что вот я бы сейчас, если бы вот вписывался, я бы это прописывал юридически. Как бы это ни романтично не выглядело. Потому что потом это может вильнуть так сильно, вот, что... Ну, болезненно. Вот, если у вас, если будет счастливая семейная жизнь, ну, спалите потом этот договор. Ну, ну, если это все так хорошо будет.
Вот вы бы сели, вы бы поговорили, да. Выяснили все эти моменты, вы бы не стали заключать
брак. Я не знаю. Я не люблю галлюцинировать на тему «если бы». Ну вот, типа, давай пофантазируем на тему. Знаете, если бы у бабушки был член, что было бы тогда? Она была бы дедушкой. Ну, фантазировать на тему, ну, как было бы, я не знаю. Вот им по, из-за опыта отношений со своей бывшей супругой я не хочу вписываться в новые отношения, семейную жизнь с алкоголиком. Ну, то есть у меня был опыт, мне достаточно, вот. Это не камень в сторону женщин-алкоголиков. Это просто ситуация, которую я прожил. Когда мы в хорошей духовной форме оба, это супер. Потом херакс, моя супруга бывшая в депрессию падает, я в хорошей духовной форме, ее вытягиваю. И тут херакс, я падаю в депрессию, да. И мы в два человека в яме эмоциональной, в одной квартире. И это, ну, жестко, короче, да. Вот. И поэтому это болезненно.
Понял. Сейчас я спрошу, можно?
Да.
Ну, надо и парням поговорить немножко. А ты, в принципе, знаешь. Так, я вам спрошу. Здесь в отношениях, да, как скажусь. Вот. И цель, да, я какую-то себе поставил, в плане выздоровления моего, да. И до этого еще где-то услышал, что я могу потерять 80% того, что имею.
Вот. 80% чего?
Ну, того, что имею вот сейчас в отношениях. Если я пойду дальше двигаться к этой цели, то, возможно, у меня останется...
Какой цели?
Ну, выздоровление. Да? В сети, там, любовь к себе, еще какие-то заниматься по программе. Там, то есть, вот, и как бы я это сейчас испытываю, потому что вторая половина, как бы... Ну, это вторая половина, да? И вот сейчас как бы применение вот этого первого шага, бессилия, вот было ли что-то подобное, то есть и третьего при поручении вот, высшей силе вот, в этих вопросах. Вот.
Во-первых, я не знаю, откуда информация про то, что мы, ты потеряешь 80%.
Ну, это вот, примерно это... так. От... Предполагание
просто. Откуда? Вот, что это значит? От... Кто сказал? От чего ты потеряешь 80%?
Ну, то, что я вот сейчас имею, да? Как? Я имею жену, я имею сына, машину, квартиру, там, какие-то там работу, да? Да. Если я сейчас буду переходить из отношений без отношений, то есть к цели я могу потерять жену, могу потерять там квартиру, работу, там, ну как вариант развития событий дальнейшего. То есть в моем случае, вот я сейчас подал на развод, да, то есть я могу потерять и это, и это, и это,
вот,
и это.
Вот видишь, как неожиданно факты всплывают.
Да, в комфорте в своем. Либо я пойду дальше.
Это последний вопрос, и мы сделаем перерыв. Я прожил 5 лет, где-то 4 года с родителями. И это был очень болезненный для меня опыт. Ну, мои родители нормально меня обижали. И ну, вот. И я и спрашивал себя, я хочу переехать. Все, я хочу... И вот я понимаю, что я перееду в Киев, ну или вдруг, сначала просто, готов ли я жить отдельно, готов ли я сам платить за квартиру, готов ли я готовить, кушать, оплачивать счета там, и так далее. И у меня долго ответ был, нет, не готов. Когда у меня стал ответ быть, да, готов, я собрал вещи, переехал в Киев. И почему я был не готов? Потому что мама готовила кушать. Папа оплачивал там счета, я не платил. То есть мне было с одной стороны плюсы, комфорт, с другой стороны минусы того, что огромный кусок своей духовной, душевной энергии, работы по программе, я тратил его на то, чтобы душевные пожары тушить, которые папа и мама мне делали. Я просто подумал, блин, ну если я вот эту всю энергию, которую я трачу на то, чтобы не ненавидеть моих родителей, если я эту всю энергию буду тратить на то, чтобы работать, отношения. Вот. И это два было важных поступка в моей трезвости. Первый – собрать вещи и уехать с реабилитационного центра. Потому что, ну, я на тот момент был уже там Я прожил год в монастыре. Ну, то есть это перебор был. То есть я прожил. То есть я шаги со спонсором уже делаю, спонсирую людей, я закрепился в трезвости. Вот то, что ты вчера говорил, да, я переезжал в другой город, Запорожье, только когда я уже, ну, я поделал 9-й шаг, возместил ущерб в этом городе, я уже, у меня был спонсор, я уже был, возмещал ущерб, сам был наставником, то есть я уже переезжал в другой город осознанным членом анонимных алкоголиков. Вот. И второе, это то, что я отпочковался от родителей и переехал в Киев жить. Потому что я жил в Запорожье, это такой промышленный центр, такой сам по себе город депрессивный, у меня напряги в семье были. И когда я вот переехал жить отдельно, то вдруг оказалось, что руки у меня не из жопы. Вдруг оказалось, что я реально могу делать по дому много вещей. Вдруг оказалось, что я сейчас в Ютубе можно посмотреть, как что ремонтировать, как что делать. Вдруг оказалось, что я могу кушать, готовить себе. Вдруг оказалось, что мне... Я убирать могу за собой. Там, в том... То есть, все эти вещи, за которые я держался очень сильно, да, они вот позакрывались. Но, безусловно, первые несколько месяцев были очень сложные, ну, вот, в адаптации. А потом вот я поменял несколько квартир в Киеве. Сейчас я живу в самой лучшей квартире, ну, где я жил, снимал, которая в Киеве до этого. Вот. И, безусловно, мои родители, моя мама... хочет, чтобы я переехал. И я ей прямым текстом говорю, и ей, и папе, говорю, это будет самая, одна из, наверное, самых больших трагедий для меня, если я вернусь жить в Запорожье. И на вопрос, который папа с мамой задают часто, папа, мама, говорит, ты скучаешь за домом? Я говорю, я не скучаю. Я не скучаю за жизнью с моими родителями. Я езжу к ним, я не езжу домой в Запорожье, я езжу к родителям в Запорожье. Мой дом в Киев. Ну вот, все. И давайте сделаем перерыв 20 минут, 18 минут, и потом еще на полчаса вернемся. 18 минут перерыв.